Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 14 ноября. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске. По собственному желанию уволился директор «Горэлектросети». Ноу-хау от КБУ. Бензин. Как ты мне дорог. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Катерина Добриля.
Здравствуйте. В местном отделении партии «Единая Россия» выберут нового секретаря и обновят политсовет. В четверг, 15 ноября, состоится отчетно-перевыборная конференция железногорских единороссов. Она пройдет в центре досуга. В соответствии с уставом «Единой России» обновление политсовета происходит каждые 5 лет. При этом избирается новый секретарь политсовета. Напомним, что на протяжении 5 лет им является глава ЗАТО Вадим Медведев. На предстоящей конференции политсовет обновится примерно на 30%. На пост его секретаря уже предложены несколько кандидатур. Это заместитель председателя Совета депутатов Анатолий Коновалов, заместитель генерального директора УАО ИСС по управлению персоналом Сергей Кукушкин, заместитель генерального директора ГХК Константин Кудинов и начальник отдела по связям с общественностью городской администрации Дмитрий Савочкин. Вот что рассказал член политсовета местного отделения «Единой России» Анатолий Новаковский.
В рамках этой конференции будет выбран новый политический совет местного отделения партии «Единая Россия», состоящая из 25 членов. Также будет выбран новый секретарь местного отделения партии «Единая Россия». Кандидатуры вносятся делегатами конференции. Также любой делегат конференции может нести свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. И методом тайного голосования будет избран новый секретарь местного политического совета. То есть кандидатурой может быть кто угодно.
В муниципальном предприятии «Горэлектросеть» кадровые перемены. Прежний директор Владимир Кулинич покинул свой пост. Владимир Кулинич приступил к работе 7 июня. Перед назначением на должность директора ГЭС работал заместителем главного инженера Красноярской региональной энергетической компании. Глава администрации Сергей Пешков представил журналистам нового руководителя муниципального предприятия «Горэлектросеть» Анатолия Коваля. Он, как известно, занимал пост директора ООО «КСК Сервис», которое этим летом было преобразовано в железногорский филиал «КРЭК». Прежде чем озвучить причины кадровой перестановки, Сергей Пешков сказал несколько слов о Владимире Кулиниче.
Кулинич Владимир Николаевич начал работать в июне месяце. Предприятие работает стабильно. Самое главное, что все те обязательства, которые «Горэлектросеть» на себя брала, выполнили. Много новых работ задумано, и уже часть из них выполнена. Коллектив чувствует себя уверенно. Ни зарплата не понизилась, ни премия не понизилась. Взаимодействие с филиалом «КРЭК» идет в деловом режиме. В субботу предыдущую была открыта площадка начала строительства подстанции «Город». И строительство буквально в ближайшие дни уже начнется. Поэтому «КРЭК» запросил обратно Владимира Николаевича для того, чтобы как раз в том числе заниматься курированием стройки, курированием подстанции, сетей и так далее. Владимир Николаевич возвращается в КРЭК, но руководителем «Горэлектросети» назначен Анатолий Николаевич Коваль. Он 2 с лишним года руководил филиалом КРЭК, сам выходец из «Горэлектросети», а знает не понаслышке работу и «Горэлектросети», поработал уже и руководителем, поэтому такой выбор был сделан.
Анатолий Коваль, который приступает к работе в новой должности 15 ноября, сказал, что он хорошо знает не только коллектив, но и деятельность предприятия, поскольку отработал в «Горэлектросети» 12 лет. Выполнение плана – главная задача, которую он намерен решать. А исполняющим обязанности директора железногорского филиала «КРЭК» с сегодняшнего дня будет главный инженер Андрей Белей, тоже, кстати, выходец из МП «Горэлектросеть». К другим новостям. В Железногорске вновь подорожал бензин. Литр самой ходовой марки АИ-92 вместо 27 рублей 30 копеек стоит 27 рублей 60 копеек. Цены на топливо в нашем городе повысила автозаправочная сеть «Волхов». На остальных АЗС стоимость 92-го пока остается на отметке 27,5 рублей. Напомним, это уже не первое повышение цены на бензин за последний месяц. Владельцы автозаправок объясняют очередной рост цен в розничной сети – увеличением оптовой стоимости. Продолжаем выпуск. У жителей частного сектора теперь не будет проблем с вывозом бытового мусора. Директор КБУ Николай Пасечкин внедрил на предприятии новую услугу, которая называется «Зеленый пакет». Теперь любой владелец частного дома, коттеджа из прилегающих к Железногорску поселков сможет без проблем избавляться от хлама и мусора. О механизме сбора, вывоза и оплате рассказал директор КБУ и автор идеи Николай Пасечкин.
Позволяет жителю частного сектора выставить свой пакет около своей своей калитке и не ждать нашу машину ни на морозе. Договор не требуется. Обеспечение услуги по вывозке мусора. Гражданин, приобретая пакеты, получает право на вывозку мусора не сам пакет, а оплачивать именно услугу по вывозке. Поэтому приобретать пакеты можно вот в данный момент у нас, в диспетчерской здании Советской армии 32. А в будущем мы планируем, чтобы они были всегда у водителей автомобилей, и люди, которым не требуется сам договор, могли бы приобретать его прямо у водителей.
В новую схему сборки мусора включен частный сектор поселков Тартат, Додонова, Первомайского, Заозерного, улиц Горького, Чехова, Пушкина, коттеджный поселок на Ленинградском. Железногорский филиал КГПУ имени Астафьева попал в черный список. Как известно, Министерство образования и науки РФ обнародовало список неэффективных вузов. Был проведен мониторинг 502 государственных высших учебных заведений, качество обучения которых оценивали по 5 параметрам. Средний балл ЕГЭ поступивших абитуриентов, научно-исследовательская работа, международная деятельность, инфраструктура, финансово-экономические показатели. В итоге из 9 представленных в списке местных высших учебных заведений в черный список попал только один – Красноярский педагогический университет имени Астафьева. Что касается филиалов, то из 17 краевых филиалов вузов неэффективными назначены 6. 4 филиала КГПУ в Железногорске, Канске, Ачинске и Норильске, филиал СФУ в Ачинске и филиал Российского государственного гуманитарного университета в Красноярске. Сохранит ли свой статус филиал КГПУ, получив столь нелицеприятную оценку своей деятельности? Об этом мы расскажем в наших следующих программах. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Потребности рынка труда, кадровый голод и уровень безработицы. Когда нужно выбирать профессию? Эти и другие вопросы будем обсуждать в четверг, 15 ноября, с руководителем Железногорского центра занятости населения Иваном Чуприной. Напомним, программа будет транслироваться в прямом эфире по радио и на канале Amazing Life в кабельных сетях ГТС. Телезрители и радиослушатели могут звонить и задавать свои вопросы в прямом включении по телефону 766-200. Начало программы «Открытая студия» 15 ноября в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». Концерт, посвященный памяти Светланы Семиколенных, состоится в Большом концертном зале детской школы искусств имени Мусоргского 16 ноября. Имя Светланы Васильевны неразрывно связано с историей развития и становления ДШИ. Выпускница Красноярского училища искусств пришла работать в школу преподавателем по классу теоретических дисциплин, а затем возглавила теоретическое отделение. Под ее руководством начиналась работа подготовительных классов и становление отделения общего эстетического образования. Коллеги говорят, что она была замечательным профессионалом, чутким и мудрым педагогом. Концерт «Память сердца» начнется в 18:30. Произведения мировой классики исполнят преподаватели детской школы искусств. Обзор свежего выпуска газеты «Город и горожане» продолжает программу. С ним вас познакомит редактор издания Елена Глазунова.
Безусловно, мы не могли обойти своим вниманием достаточно масштабное событие для Железногорска и Красноярского края. Это второй региональный инновационный форум. Мы познакомим читателя нашей газеты с мнением уважаемых экспертов по поводу форума. На этот счет высказано достаточно много впечатлений, в частности, что не каждый столичный саммит бывает настолько содержательным, как прошедший форум в Железногорске. Эксперты и власть ставят уже задачи третьему подобному форуму. Также представляем довольно любопытные мини-интервью с экспертами фонда Сколково. Не прошли мимо достаточно острого обсуждения поправок закона об образовании, что думают городские педагоги и директора школ о предполагаемых поправках. Также мы объявляем сразу несколько конкурсов, большинство из них посвящено предстоящему Новому году. Еще одна публикация называется «Через Аляску на фронт». К юбилею трассы Аляска-Сибирь мы вспомнили еще раз о событии, которое произошло в 1944 году, когда под Усть-Каном произошла трагедия с самолетом под управлением Василия Машкея.
О спорте. Железногорка Екатерина Тымчишина выиграла золото на втором этапе Кубка России по конькобежному спорту. Соревнования состоялись на днях в Челябинске, где встретились около 250 участников. Среди женщин железногорской спортсменки не было равных на дистанции 500 метров. Она заняла первое место с результатом 40,24 секунды. Кроме этого, Екатерина стала четвертой на дистанции 1000 метров. Напомним, что на первом этапе Кубка, который состоялся в октябре, также в Челябинске, 21-летняя спортсменка заняла первое место на дистанции 500 метров и стала второй на километровом отрезке. По результатам двух этапов Тымчишина занимает лидирующую позицию в общем зачете среди женщин, выступающих на дистанции 500 метров. Третий этап Кубка России пройдет в конце ноября. Лучшие участники получат право выступить на чемпионате страны по спринтерскому многоборью в Сочи. Сейчас Екатерина является кандидатом в сборную страны для подготовки к Олимпийским играм 2014 года. Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добреля.
Ожидание на остановке по 50 минут, замерзшие ноги и, как следствие, хронические заболевания. Ситуация с муниципальным общественным транспортом вот уже какой год подряд испытывает терпение горожан. Сейчас в копилку недовольства добавится еще и повышение оплаты за проезд в городском транспорте. Предположительная цена за билет – 15 рублей. Готовы ли горожане к подобному повышению, узнавала Татьяна Зимина.
Повышение тарифа на проезд в городском транспорте горожане принимают как данность, понимая, что это объективная необходимость. Вот со вчерашнего дня в очередной раз повысилась цена на ГСМ. Но и отмалчиваться не желают. За свои кровные железногорцы вправе требовать, пусть не комфорта, но, по крайней мере, регулярного и точного движения автобусов. А с этим большие проблемы.
Транспорта не хватает. Ты иногда стоишь по часу и больше ждешь.
Тройку, единицу ждешь, и 20 минут бывает, и 25, а когда через 10?
Ну, это просто критически. По 40-50 минут стояли на остановках. Я из Ленинградского езжу, и вот до конца Ленина.
Девятку вообще не дождемся, вот особенно Саянская. И вот единицу, вот ждешь по 50 минут.
Чаще всего жалобы поступают на маршруты номер 1, 9, 3 и 10. Жители поселка Заозерный могут по часу ждать нужный автобус и, опаздывая на работу, вынуждены вызывать такси. Проверка муниципального транспорта, которую провела на днях комиссия, выявила ряд нарушений в работе по ЭТП на маршрутах номер 10, идущих через Заозерный. С линии в течение 2 часов сошли 2 автобуса, сообщил начальник отдела коммуникации УГХ администрации ЗАТУ Юрий Масолов.
Обнаружены сходы автотранспорта с линии, неисполнение расписания. Сейчас проводится проверка причин. Какие-то признаки будут найдены, нежелание водителя, будут приняты дисциплинарные меры. Проверка проводится регулярно. Ну и бывают неочередные проверки. То есть в данном случае это обращение жителей поселка Заозерный о неисполнении автобусами МППТП сводного расписания движения маршрутов.
Человеческий фактор, техническая неисправность. У ПТП проблем множество. Кроме устаревшего автопарка, добавляется еще и проблема нехватки кадров. Пассажиров просто некому возить. Дефицит водителей 35 человек и столько же кондукторов. Из-за невысокой зарплаты люди уходят с предприятия. Но повышение тарифа на проезд не решит зарплатную проблему, утверждает начальник отдела коммуникации УГХ администрации ЗАТО Юрий Масолов. Оправдать бы ГСМ и текущий ремонт, добавляет он.
Повышение тарифов является следствием следования за увеличивающимися расценками на ГСМ, на запасные части. Расчеты предоставляются министерству, там они оцениваются. И действительно, затраты предприятия от перевозки одного пассажира, они даже не составляют 15 рублей, не составляют больше, учитывая сдерживание тарифа в целом.
Юрий Сергеевич уверяет, что ситуация с муниципальным транспортом находится под контролем администрации.
Мы пока пытаемся все-таки не опустить руку и сказать, ну все, бог с ним, качество не соответствует, и ладно. Конечно, последняя мера будет изменение расписания и сокращение рейсов движения официально. Будет выполнено там, допустим, в сутки, условно говоря, по маршруту номер 1, не 120 рейсов, а 80. Ну да, конечно, расписание поменено будет. Но все-таки пока еще жива надежда, потому что мы можем стабилизировать ситуацию.
Цены растут, зарплата нет. И транспорта тоже нет. Простояв на остановке в ожидании девятки почти 30 минут, мои нервы сдали. Да и холодно. Уехала на такси. А горожане остались, с тоской глядя вдаль, в ожидании долгожданного автобуса.
Обналичу материнский капитал недорого. Подобные объявления стали довольно часто появляться в газетах, в бегущей строке на телевидении. И количество семей, которых обманули мошенники, с каждым годом все больше. В Железногорске ситуация не так критична. Было зафиксировано всего 2 попытки обналичить мат-капитал незаконно за время оформления сертификатов, начиная с 2007 года. Но терять бдительность не стоит, считают сотрудники городского управления пенсионного фонда. О том, на какие цели можно потратить материнский капитал и как уберечься от действий мошенников, Катерина Добреля беседует с заместителем начальника ПФР Людмилой Смаль.
Людмила Павловна, давайте сначала напомним о том, кто может получать материнский капитал и сколько на сегодня он после индексации составляет.
В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2006 года о государственной поддержке семей, имеющих детей, семьи, в которых после 1 января 2007 года родился второй или третий или последующий ребенок, при условии, что они ранее не получали материнский сертификат, эти семьи имеют право на получение государственного сертификата на материнский семейный капитал.
Сколько он на сегодня составляет?
На сегодня размер материнского семейного капитала составляет 387 640 рублей 30 копеек. Мы ожидаем повышения его в следующем году. Все социальные выплаты будут увеличены на 5,5%. И, соответственно, размер материнского семейного капитала составит уже более 400 тысяч рублей.
Людмила Павловна, материнский капитал семейный может оформить только мама или папа тоже?
Да, есть ряд случаев, когда право на материнский семейный капитал переходит к отцу либо к детям. То есть это в случае смерти мамы, в случае лишение ее родительских прав, например, папа имеет право также. Тогда мы переоформляем семейный капитал на папу или на детей.
Бабушки и дедушки к этой категории не относятся, не имеют права, да?
Нет.
По достижении какого возраста ребенка можно получить весь капитал? На какие цели можно направить? И о единовременной выплате тоже расскажите.
Государственный сертификат на материнский семейный капитал может получить мама, обратившись сразу после рождения второго или последующего ребенка. Получить она может его сразу, но использование его, вообще говоря, начиная с 3 лет. Но в 2008 году было принято постановление правительства об использовании средств материнского семейного капитала на погашение кредитов, займов, в том числе ипотечных, не дожидаясь этого возраста. Единовременная выплата у нас выплачивалась дважды. Это было в 2008 и 2009 годах. Но сейчас у нас нет никакой единовременной выплаты, то есть она была ограничена по срокам.
Людмила Павловна, переходя к основной теме нашего разговора, материнский капитал, сертификат, все это оформляется через пенсионный фонд. Каким образом тогда в эту схему попадают мошенники и получается какие-то мошеннические обналичивания материнского капитала?
По поводу мошенничества, могу сказать, что у нас было несколько случаев таких, это было при выдаче материнского капитала. А вообще говоря, у нас по распоряжению средствами материнского семейного капитала мошенничества пока никаких не было, и я надеюсь, что этого и не будет, потому что наши горожане правильно совершенно понимают, что лучше использовать полностью все эти средства, потому что все фирмы, которые предлагают такое незаконное обналичивание, они львиную долю себе забирают. И бывает так, что в некоторых регионах есть такие случаи, что на руках у владельцев сертификата остается 30-60 тысяч рублей от всей нашей суммы, 387 тысяч. У нас, наверное, люди более грамотные в нашем городе, и поэтому таких у нас случаев нет. Тем более, что мы любое, даже заявление о распоряжении, мы также проверяем, сотрудничая с органами внутренних дел, органами опеки и ЗАГСа.
Но тогда, может быть, какие-то основные рекомендации, которые бы вы дали молодым мамам, чтобы они не поддавались на такие предложения по обналичиванию материнского капитала? На что, в первую очередь, нужно обращать внимание?
Помнить нужно, что это государственный сертификат, что эти деньги принадлежат вам. Да, их нельзя обналичить вот таким образом, но государство предусмотрело именно такую заботу о молодых семьях. Они могут улучшить свои жилищные условия, и существует множество законных способов улучшить жилищные условия, используя материнский семейный капитал. Это и кредиты, в том числе ипотечные, да, это и покупка жилья, но только когда ребенку исполнится 3 года. Там, в общем-то, нет никаких ограничений, пожалуйста, и выкупают доли в квартирах у своих родственников тем, чтобы квартира полностью принадлежала семье, и просто покупают жилье. Я считаю, что это вообще существенная помощь для молодых семей, и использовать это нужно обязательно. Призываю всех задуматься о том, у кого еще один ребенок. У нас эта программа действует до 2016 года, поэтому успевать нужно. Хочу сказать, что у нас в городе мы уже вручили 2000 сертификатов нашим горожанам. Буквально в субботу, 10 ноября, мы вручали государственный сертификат на материнский семейный капитал работнице Сбербанка Лукашеевой Екатерине Константиновне в связи с рождением второго ребенка. Очень приятно, что вот семья, которая может этим потом воспользоваться.
«Общее дело» – так называется всероссийский социальный проект, направленный на борьбу за трезвость. Подключились к его реализации в Железногорском доме-интернате, где, как выяснилось, тоже есть с чем бороться. Подробности у нашего корреспондента Натальи Серпуниной.
В Железногорском доме-интернате проживает 55 человек. К сожалению, 12 из них признаны алкоголиками. Поэтому одним из приоритетных направлений работы городского дома-интерната – борьба с зеленым змеем. И помощь в этом нелегком деле оказывают представители всероссийского проекта «Общее дело». Не так давно ими было проведено собрание, на которое были приглашены медицинские и социальные работники. На встрече побывала и директор Железногорского дома-интерната Любовь Кармакова, которая рассказала о методах борьбы с алкогольным недугом.
Нам был объяснен суть этого проекта и показан фильм «8 марта». Фильм, конечно, очень большое впечатление произвел на наших работников, потому что показано, как в самый замечательный день для женщин, как могут выглядеть женщины, когда они напьются, как они попадают в больницу, как они постепенно привыкают к алкоголю и становятся деградированными личностями. Суть нашего интереса – мы хотим, чтобы наши работники, которые работают с клиентами, понимали основы, почему люди начинают пить.
У многих может возникнуть вопрос, почему работу по борьбе с алкоголизмом начинают проводить не напрямую с пожилыми людьми, а с работниками дома-интерната. «Здесь нет ничего странного», – говорит Любовь Кармакова.
Мы хотим, чтобы социальные работники изменили отношение клиентов. То есть, чтобы они понимали суть, почему они пьют, что это болезнь, и что к людям нужно относиться совсем по-другому. С ними нужно искренне разговаривать, искренне участвовать в их трудностях, бедах и показывать, как хорошо и по-доброму мы к ним относимся. Когда человек понимает, что его любят, когда в нем заинтересованы, он меняется. И наша задача, чтобы наши клиенты стали лучше.
Существует огромное множество причин, почему люди начинают пить. Если речь идет о пожилых людях, то это в первую очередь недостаток внимания и постоянное самобичевание. Избавить человека от комплексов и поднять его самооценку – это основная цель социально-психологической работы, утверждает психолог дома-интерната Светлана Степанова.
Приходится находить общий язык, когда человеку поднимаешь самооценку, когда он начинает вспоминать, что в его жизни были тоже светлые моменты, что он был кому-то когда-то нужен, что он был востребован. И когда он начинает это понимать, конечно, он начинает совсем по-другому смотреть на свою жизнь. И главное, начинает задумываться, для чего он живет и почему у него жизнь идет вот так вот по накатанной схеме.
С пьющими людьми в доме-интернате ведется ежедневная работа. Но свою лепту в решение проблемы алкоголизма вносят и сотрудники других организаций, отмечает Светлана Степанова.
Участковый Брыловский Василий Васильевич проводит беседы по профилактике алкоголизма и административно-правовых нарушениях, пропаганде здорового образа жизни. Также у нас приглашался Горшков Максим Валентинович, который проводил общее собрание наших клиентов о теме «Нет алкоголизма и наркомании». То есть как действительно можно жить и находить радость, когда человек не пьет вообще. И оказывается, что жить можно интересно.
Он хотел расстаться с жизнью и прыгнуть с 5-го этажа, но его спасли. Эта история произошла в ночь на 13 ноября. Спасатели – сотрудники полиции. Каким образом им удалось убедить мужчину не делать последнего шага, расскажет Вячеслав Новаковский.
28-летний житель дома номер 37 по улице Комсомольской попытался выброситься из окна 5-го этажа ночью 13 ноября. У мужчины произошел конфликт с матерью. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД. Женщина позвонила в полицию и рассказала, что ее взрослый сын, который проживает вместе с ней, ведет себя неадекватно, ломает мебель, угрожает. Оперативный дежурный направил на место происшествия наряд патрульно-постовой службы. Когда сотрудники ППС прибыли к дому, они увидели в окне человека, который намеревался броситься вниз. На место происшествия вызвали заместителя начальника полиции Николая Селезнева и начальника пункта полиции поселка Подгорный Виталия Корсакова, которые дежурили в ту ночь. Около часа они вели переговоры с молодым человеком, убеждая его не совершать последнего шага. По словам Николая Селезнева, спасение людей, решивших расстаться с жизнью, тоже входит в обязанности сотрудников полиции.
Высказывал угрозы того, что может покончить жизнь самоубийством путем выбрасывания из окна. Поведение мужчины отличалось некоторой неадекватностью, поэтому были приняты меры по вызову служб Министерства по чрезвычайным ситуациям, скорой помощи и других служб по чрезвычайным происшествиям. Переговоры производились как с улицы, затем уже из квартиры, службами спасения. Под окном был размещен специальный матрас для предотвращения каких-то телесных повреждений. Врачи скорой помощи также ожидали поблизости.
Полицейские пытались открыть дверь комнаты снаружи, но мужчина реагировал агрессивно, требовал, чтобы к нему никто не приближался. Сотрудникам ОМВД пришлось выступить в роли психологов. И после продолжительных переговоров они услышали, как щелкнула щеколда на окне, с которого мужчина опустился на пол комнаты. После того, как сотрудники полиции вошли в помещение, медики оказали мужчине первую помощь. В этой ситуации избежать летального исхода помогло своевременное обращение в полицию, отметил Николай Селезнев.
К сожалению, такие попытки, как правило, уже мы приезжаем на констатацию факта. В данном случае просто получился, скажем, своевременный звонок гражданке, поэтому службы прибыли туда довольно своевременно. Психолога, к сожалению, в ночное время мы не успели пригласить, пришлось самим разговаривать. Это обычное обращение по поводу того, чтобы, ну, скажем, пожалеть родственников, подумать об их судьбе. В основном разговор к этому и сводился.
Мужчина был госпитализирован в психоневрологический диспансер. Оказалось, что у него это не первый случай попытки свести счеты с жизнью. Но лечение может быть только добровольным, отметили в полиции.
Лечение может происходить только либо с согласия гражданина, либо в порядке, определенном судом. Суд может назначить принудительное лечение только в случае совершения преступления. Попытка суицида у нас преступлением не является, это несчастный случай.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго.